Иллюстрация вызвана необходимостью обеспечить невозврат. Первый раз речь зашла, в общем-то, всерьез о такой иллюстрации, когда речь шла о денацификации Германии. Иллюстрация касалась того, что люди, которые, например, участвовали в работе секретных служб, в нарушении прав человека в рамках предыдущих репрессивных режимов, их никто не сажал в тюрьму. Они в основном лишались возможности участвовать в построении новой страны. Это то, что в России не случилось. И в этом катастрофа России, потому что именно те, кто принимал участие в непосредственных расправах, в том числе и над правозащитниками, включая господина Путина, эти люди теперь являются главной частью правящего российского режима. Они дико истошно боялись, что сейчас с ними случится то, что случилось с ними в Восточной Европе. Но их отпустило. И когда их отпустило, вот тогда, так сказать, тогда эти ребята и пошли вперед. Всем кажется, что мы живем, как это, да, ППЖ, пока Путин жив, но я боюсь, что путинский режим более устойчив, чем Путин сам.
Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. Привет.
В сетевые дискуссии вернулось слово «люстрация». Очевидно, поводом для этого стал документальный сериал «Предатели». В нем команда Алексея Навального предлагает свой взгляд на историю России 1990-х, начало 2000-х годов, приход к власти Владимира Путина и то, к чему все это привело.
Вообще, латинское слово «люстрация» означает «очищение через жертвоприношение», но в современном мире люстрации называют не ритуал, а юридическую процедуру. Рассказать о ней мы попросили сегодняшнего гостя подкаста. Это преподаватель магистерской программы российских исследований Карлова университета, профессор Свободного университета Дмитрий Дубровский.
Что такое люстрации и когда их придумали?
Придумали их, может быть, уже довольно давно, но в нашем виде, в нашем, так сказать, настоящем опыте, речь идет о системе мер, которые направлены на очищение государственного аппарата от тех, кто олицетворяет предыдущий репрессивный, тоталитарный, да, кровавый режим. И первый раз речь зашла, в общем-то, всерьез о такой иллюстрации, когда речь шла о денацификации Германии. Собственно, американский юрист предложил эту программу денацификации, она была принята для, так сказать, западной части, для восточной она осуществлялась, понятное дело, другим способом, поскольку там был Советский Союз, там это осуществлялось путем прямых репрессий. А в Западной Германии это осуществлялось путем, с одной стороны, сознательного запрета на профессию в отношении некоторых людей и некоторых сфер жизни. Ну, например, там была денацификация медиа. Те, кто занимался производством медиаконтента из активных нацистов, которые осуществляли это в рамках геббельсовских программ, они были отлучены. В той же самой степени пострадала Лени Рифеншталь, да, великая, в общем, действительно, кинорежиссерка, которая была отлучена от производства фильмов и до конца жизни, как мы знаем, снимала, так сказать, подводное кино. Интересно при этом, что люди, которые снимали кинопропаганду, в отличие от Рифеншталь, та, которая была показана в кинотеатрах, они, в общем, не очень пострадали. Вообще, здесь есть довольно много вопросов, потому что в некотором смысле получилось, что вот эта иллюстрация кое-где выглядела некоторым зеркалом с антисемитских и антиеврейских действий нацистского госаппарата. Потому что, когда Гитлер пришел к власти, да, когда были приняты эта совокупность законов о расе и крови, то прежде всего Гитлер поставил задачу очистить от евреев, так сказать, все, что касается государства, образования, науки, культуры, и последовательно это производил до момента, пока не начался, собственно, Холокост. После 1945 года пришла задача, такая же примерно, в каком-то смысле, очистить государственный аппарат от нацистов. Но при этом, поскольку Нюрнбергский процесс не предполагал, что все члены НСДАП как таковые преступники, а преступники только СС, то многие достаточно высокопоставленные нации оказались временно отставленными от политической жизни и стали тихо всплывать где-то вот во второй половине 50-х годов, что вызвало довольно неоднозначную реакцию в мире, да и, в общем, в германском обществе тоже, была довольно тяжелая история с судьями немецкими. С одной стороны, формально и впрямую немецкие суды в Холокосте не участвовали. Ну, потому что Холокост, при всем ужасе построенного нацистами режима, он не был правовым. В той же степени, в котором даже советские тройки, они выпадали за пределы советского права, Холокост, в общем, тоже выпадал за нацистское право. Судьи, в общем, участвовали в этом косвенно и правда участвовали, но из прагматических соображений было решено хоть какой-нибудь институт немецкий оставить, потому что для тех стран, которые оккупировали прежде всего для стран-союзниц демократических, возникал большой вопрос, как строить это самое государство, если ни один институт вообще не выжил, да, они все нацифицированы. Кстати, вопрос, который будущей России будет касаться напрямую, потому что большинство институтов разрушены. Так вот, то же самое было в нацистской Германии, и там решили, что, ну вот, судьи вроде как впрямую не занимались Холокостом, давайте их оставим. Только, если мне память не изменяет, в начале 90-х годов объединение германских судей выступило вот с покаянием, что немецкие судьи тоже, в общем, к этому имеют отношение, потому что они судили тех, кто укрывал беженцев, да, или беглецов из лагерей, судили тех, кто покрывал евреев и так далее. То есть, в общем, они тоже в этом участвовали, конечно. Но здесь самая главная проблема люстрации, одна из ключевых, наверное, заключается в том, что, ну, такой базовый для всех, кто занимается вот этим правосудием переходного периода, вопрос между правосудием, справедливостью и прагматизмом.
Ну вот здесь прямо напрашивается вопрос, связанный как раз и с правосудием, и с прагматизмом, и со значением, собственно, этого слова «люстрация», которое с латинского переводится буквально как «очищение путем жертвоприношения». И когда слышишь это сочетание, уже кажется, что ни о каком правосудии речи нет, что речь идет о голой мести даже, а не о правосудии.
Очень важная часть этой истории заключается в том, что люстрация – это прежде всего не месть. То есть вот если мы с вами наблюдаем что-то, что называется люстрация, но проходит не по правовым меркам, это не является, так сказать, люстрацией, это не является правовым инструментом. И в этом смысле прагматизм здесь, к сожалению, ну или как бы, да, вынужденный, допустим, как в ситуации, например, геноцида в Руанде. У вас есть несколько миллионов преступников, в общем, людей, непосредственно вовлеченных в убийство представителей другого племени, в основном тутси. И что с ними делать? Там же не просто осудить виновных, там надо хоть как-то, хотя бы символически воздать жертвам, и при этом умудриться это все сделать с большим количеством людей. И поэтому, чем больше вы людей включаете в этот процесс, тем больше у вас будет судов. Вы не можете делать массовые суды, вы не можете делать бланкетные нормы, потому что принципы права основаны на том, что у каждого есть личная мера ответственности за любое преступление, в которое он вовлечен. Значит, про каждому человеку нужно, по крайней мере, решение суда. Значит, это должна быть соревновательная процедура, должны быть адвокаты. Это практически нереально, если мы говорим о миллионах людей. Второй раз такой вопрос стал после нацистской Германии, ведь, ну, после распада Советского Союза. И люстрация – это процесс, через который проходили все бывшие коммунистические страны минус Российская Федерация. Ну и, соответственно, Украина и Беларусь, что очень жаль. Как правило, вся эта люстрация касалась в основном людей, которые претендуют на участие в политической жизни новой страны. То есть эта люстрация касалась того, что люди, которые, например, так или иначе участвовали в работе секретных служб, в нарушении прав человека в рамках предыдущих репрессивных режимов или прямому, так сказать, управлению страной на предыдущем уровне, их никто не сажал в тюрьму. В большинстве случаев они не совершали прямых преступлений уже уголовного характера. Они в основном лишались возможности участвовать в построении новой страны. Это то, что в России не случилось. Кстати, между прочим, исследования политологические показывают, что там, где в конце 80-х, начале 90-х люстрация была мягкой, ну, как в Польше и как в Венгрии. Там, где переход власти был, ну, буквально договорным, что называется, власть принял, власть взял. Общей проблемой теперь является следующее, что мягкая люстрация означала меньшую ответственность элит за предыдущие правления, и, как оказалось, это на новом этапе стало основанием для очень мощного ресентимента, для очень мощного возврата, что мы сейчас наблюдаем в Венгрии и что мы очень долго наблюдали в Польше. Возврат и откат от демократических принципов, разгром или там атаки на демократические институты, нарушение свободы слова, то есть все то, что было связано с предыдущим опытом людей, которых не долюстрировали.
В этом смысле можно ли сравнивать люстрацию с некоторым опытом рефлексии, что ли, осмысления обществом того, что произошло, чтобы не допустить повторения истории, условно говоря?
В любом случае, люстрация – это, конечно, не только процесс, что называется, правовой. Это, конечно, процесс социально-политический и социально-культурный, когда необходимо проговорить. И, кстати, в этом смысле фильм «Предатели» – это хорошее начало. Весь тот класс, который вырос на чудовищных злоупотреблениях, на фальсификациях, на убийствах политических оппонентов, теперь является правящим классом Российской Федерации именно потому, что в свое время, в 90-е годы, тот же самый Ельцин и те, кто пришел к власти, так сказать, посчитали, что люстрация им ни к чему, это будет добавочным ударом по и без того действительно слабой власти. Они не увидели в этом очень важных возможностей. Те, кто осуществлял люстрацию, знают, что люстрация одновременно устанавливает принцип rule of law. То есть в процессе выяснения меры и объема личной ответственности выстраивается в принципе новый институт настоящего права, применения и настоящей справедливости.
Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова. И сегодня мы рассказываем о том, что такое иллюстрация, кто ее придумал и для чего она нужна. А как иллюстрация происходила технически в тех странах, где она была? Вот вы сказали, что была более мягкая иллюстрация. Очевидно, она... где-то была более жесткая.
Технически это было в основном связано с работой с архивами. И исследование тех архивов показывает, кто и в какой мере с этой секретной властью сотрудничал. Здесь есть еще одна ловушка неприятная. Опять же, выяснилось, что все эти органы советские, на самом деле они были полны подтасовок, фальсификаций и прямого вранья. Когда им надо было отчитываться за какие-то деньги или за какую-то работу, они вполне могли какого-то человека, и такое бывало в истории иллюстраций, написать как сексота, хотя он таковым не являлся. Но помимо ведь самого факта должны быть какие-то действия. То есть иллюстрировать человека за то, что его имя было упомянуто в каком-то отчете, неразумно, потому что нет ничего, кроме этого упоминания. Речь идет не о вообще, так сказать, сотрудничестве, что бы это ни значило, а о том, что от вас кто-то правда пострадал. Мы знаем, какое громадное количество дел было в штазе и какое громадное количество людей значились сексотами в Германской Демократической Республике, но при этом они, в общем, далеко не все были иллюстрированы, просто потому что, ну, люди там значились, никакого вреда от них не произошло. Хотя, насколько я понимаю, это может повлиять на их желание, например, сейчас поучаствовать в политической жизни, хотя, учитывая время и возраст, в большинстве случаев это, как правило, уже не очень актуально.
Но, насколько я понимаю, в Германии много раз продлевали действие вот этих процедур, связанных с иллюстрацией, хотя им даже не пришлось, по большому счету, законодательство менять. Там объединялись две Германии, восточная ГДР и западная ФРГ. Да. И работали-то, включили старые механизмы. Специальные законы принимали, например, в Чехословакии, когда она еще не разделилась, и потом отдельно в Чехии и в Словакии, когда так они разошлись мирно. Расскажите, пожалуйста, все чуть подробнее, чем отличались принципы выявления вот этих неблагонадежных, вот как называть тех людей, которых иллюстрировали?
Нет, почему они неблагонадежные? Смотрите, неблагонадежный — это термин, это из другого языка, из другого, так сказать, словаря. Если примитивно к сегодняшнему дню, например, то мы вот сейчас же можем сказать, кто из людей громко и громогласно, да, бегает с Z и поддерживает войну в России. Нам для этого, в общем, не очень нужны никакие архивы. Другое дело, что мы, наверное, если мы когда-нибудь до них доберемся, до этих архивов, мы узнаем еще про каких-то людей, которые не бегают с флагами, но пишут доносы, например, на своих коллег. Две основные модели были приняты, как бы мягкая и жесткая. Мягкая исходила из того, что если человек уж совсем в каком-то непосредственном деле не задействован, то его никак через эту систему не пропускают. А жесткая модель, она происходила из того, что человек, если уже каким-то образом в эту систему попадал, то мы уже не можем... Опять же, мы его не сажаем в тюрьму, понимаете, в чем дело? Не отправим его в концлагерь. Нет. Главное последствие – ваша невозможность быть избранным. Ваше исключение из политической жизни. Вы не можете быть представителем народа в ситуации, когда вы против этого народа боролись всю дорогу.
Да, или так или иначе. Депутатом, или
назначаемых? Речь идет и о том, и о другом. То есть вы можете быть в бизнесе, пожалуйста, в частной компании. Но вы не можете быть в политической партии, вы не можете принимать участие в выборах, и вы не можете быть назначенным лицом, каким-то там представителем государственной власти.
Полиция, самое главное, в армии.
Да, полиция, в армии, да-да-да. Очень важный момент именно в этом, что принципиально речь идет о базовых институтах функционирования государства. Речь не идет о том, что, вот как вы говорите, неблагонадежный. Вот неблагонадежный, да, отправляется в концлагерь. Здесь есть прямая связка между словом и действием, да. А здесь речь идет совершенно о другом. Иллюстрация изначально построена на то, чтобы очистить базовые институты будущего демократического государства от токсичных людей. В этом смысле Германия после нацизма была такой страной, которую надо было очистить прежде всего. Опять же, это не случилось полностью, потому что большая часть страны прошла через нацистское сито. Но здесь важно именно определить, кто является именно преступником, кто, что называется, кто в этой школе был первым, как в том, да, вот все учились в этой школе, но почему-то там был отличником. Вот иллюстрация вызвана необходимостью обеспечить невозврат. И для этого люди, которые так или иначе в этом принимали участие, активное участие, они должны быть не вообще исключены из жизни или посажены в тюрьму, да, они должны быть по внятным правовым основаниям, соблюдением определенной процедуры, исключены из конкретных совершенно вещей, связанных с выборами и с госуправлением.
А этот запрет был бессрочным?
Бессрочно, конечно. Парадоксально, люди, которые сейчас разрабатывают этот закон об иностранных агентах в России, они, в общем, примерно мыслят так же. Они пытаются применить логику иллюстрации, ну, прямо сейчас к российскому государству, считая, что люди, которые, так сказать, не демонстрируют достаточно лояльности, являются опасными для российской власти и, ну, в каком-то смысле, да, для авторитарной путинской власти они действительно являются опасными. И вот новое принятие решений про иностранных агентов, да, что они теперь не имеют права избираться, и более того, те, кто уже избран, что вообще поразительно, да, через 180 дней должны сложить свои полномочия, что касается буквально нескольких человек, включая, например, Бориса Силовича Вишневского, который был признан иностранным агентом в Петербурге, депутат законодательного собрания. Это такая пародия на иллюстрацию. А почему пародия? Даже дело не в принципах, которые заложены, а потому что это совершенно волюнтаристское решение. Это ничем никак не обосновывается, кроме решения Минюста, в частности меня, например, назвать иностранным агентом. Ну, потому что вот они считают, что иностранный агент.
Ну, вот я подготовилась, когда к нашему разговору, увидела, что в той самой Польше, в которой шла иллюстрация по мягкому варианту, ну, в первую очередь, конечно, посмотрели на все службы безопасности, и вот я нашла такую цифру, ну, что, во-первых, уволили около 300 человек из прокуратуры с разных уровней, а службу безопасности буквально так протрясли. Большинство сотрудников не получили работу в новых схожих структурах, а те, кто прошел какую-то верификацию, это примерно 14 тысяч человек, попали в основном на низкие должности в полиции. То есть они остались там, но уже не могли подниматься выше какого-то звания и занимать какие-то определенные должности. Я так понимаю, в этом суть, чтобы не дать людям, замешанным в политических репрессиях в прошлом, иметь какое-то влияние в настоящем,
конечно,
на
конечно,
принятие
конечно.
Решения.
В этом главный смысл иллюстрации. И это то, что как раз в России не случилось, и в этом катастрофа России. Потому что именно те, кто принимал участие в непосредственных расправах, в том числе и над правозащитниками, включая господина Путина, эти люди теперь являются главной частью правящего российского режима.
Но, насколько я понимаю, основным и, пожалуй, наиболее часто применяемым аргументом вот в той дискуссии еще тогда в России нужна иллюстрация или не нужна иллюстрация, был тот, что, ну, а что вы хотите, у нас полстраны сидит, полстраны охраняет, и если мы тут проведем иллюстрацию, это будет кровавая бойня, гражданская война, брат пойдет на брата, потому что очень часто в семьях многие даже и не знали о том, что, ну, условно говоря, один диссидент, другой стукач. Я очень упрощаю всю
эту
историю.
Мне кажется, что это, вот, мягко говоря, преувеличение превратилось, я бы сказал, в большую ложь. Это, конечно, сильная метафора описать всю страну, как половина сидит, половина охраняет. И в каком-то смысле, наверное, ну, в символическом, психологическом это, наверное, правда, но в реальности это не так. Да, было много заключенных, да, было много доносчиков, но все-таки не так, чтобы полстраны на полстраны. Это раз. А во-вторых, понятно, почему те, кто боялся иллюстрации, описывали ее как расправу. А это не расправа, это юридическая процедура, в результате которой вас могут признать, ну, невиновным вообще-то. И так случалось в процессах этих иллюстраций неоднократно. Это раз. А во-вторых, речь не идет о, ну, в каком-то смысле, прямом наказании. Речь идет о ограничениях политической жизни для совершенно конкретных людей, повинных в конкретных нарушениях прав человека в прошлом. И это не очень большое количество людей. Опять же, те, кто собирался даже судить КПСС, как вы помните, этот суд был, но он был, в общем, очень, очень плохо подготовлен, очень плохо проведен. Суд над КПСС не предполагал суда над членами КПСС, потому что членов КПСС было очень много. КПСС предполагался судить как организацию И, естественно, говорить о ее, так сказать, преступлениях, имею в виду конкретных членов. Опять же, я понимаю, почему люди, которые боялись люстраций, те же самые бывшие коммунисты и комсомольцы, подозревали про себя, что, наверное, что-то там найдется в архиве КГБ, что, наверное, им сильно испортит, так сказать, политическую карьеру. Поэтому они, некоторые из них довольно внятно, да, пытались... прямо, скажем, соврать, считая, что люстрация – это прям массовые расстрелы, гражданская война. Нет. Нигде и никогда люстрация к массовым расстрелам и гражданской войне не приводила. Другое дело. Всегда очень трудно, особенно со стороны пострадавших, увидеть баланс между правосудием и прагматизмом. Потому что понятно еще раз, да, что мы судим только самых отъявленных преступников, очень редко, так сказать, их как-то наказываем, а фактически мы говорим только о том, что какая-то часть этих людей не может принимать участие там, в управлении государством, в политической жизни.
Ну, тут вопрос, наверное, тогда в том, а кому доверять принятие этих законов и правил, по которым будет проводиться люстрация, если она будет проводиться. Потому что вот вы сказали, что люстрация никогда там не приведет к гражданской войне, а тем не менее, когда в Ливии после свержения режима Муаммара Каддафи попытались провести какие-то люстрации, и это как раз-таки привело к гражданской войне.
Это привело к гражданской войне ровно потому, что принципы, которые были заложены в ту люстрацию, были, в общем, мягко говоря, идиотскими. Потому что судить вообще всех баасистов было очень глупой затеей. И в результате громадная часть того, что является костяком этого самого исламского государства, это бывшие высокопоставленные баасисты, которым просто не было выхода никакого. Раз их сейчас собираются здесь сажать, они все туда пойдут. Поэтому мне кажется, что здесь внятный ответ вот такой. Люстрация не должна быть массовой. Никогда и нигде. Это, кстати, в нашей ситуации проще себе представить. Например, ситуация с геноцидом Руанды гораздо сложнее. Потому что там действительно много прям реальных преступников, которые своими руками убивали своих односельчан. Здесь все-таки меньшее количество людей включено непосредственно в какие-то вот применительно к войне, там маленький круг людей, который непосредственно был вовлечен в принятие решений, и тем более в его воплощение. Сейчас больше. Чем дольше идет война, тем больше людей, которые подпадают. Но там их судить должен не иллюстративный суд, там речь идет о международном трибунале. Это другая история совершенно.
Я когда готовилась к нашему подкасту, мне попалась цитата правозащитника Арсения Рогинского из его статьи еще 2001 года, в частности, о том, почему в России не случилась люстрация в 90-х. Вот он писал, что вообще закон о люстрации возможен в стране, где режим воспринимается как оккупационный, и после его свержения люстрация может быть применена к коллаборационистам. Это возможно везде, кроме России, потому что у нас большевистский режим – это родной наш режим, ему не 20 лет и даже не 40, а все 70. Мне показалось это такое логичное объяснение, почему в России не случилась люстрация. То есть все равно, как людям не объясняй, все там ностальгии по Советскому Союзу, вот это вот все родное, мне кажется, оно могло бы перевысить. Вот что вы думаете об этом?
Мне кажется, что здесь у Арсения Борисовича был такой поинт. То есть я бы это по-другому прочитал. Я не вижу, почему бы людям сейчас защищать советскую власть, потому что люстрация не против советской власти. Хотя некоторые могут так себе это увидеть. Люстрация против людей, вовлеченных в репрессивные органы советского режима, которые массово нарушали права человека. И в этом смысле я вижу разницу, например, между каким-нибудь там условным бюрократом среднего звена, членом КПСС там с какого-нибудь 20-го года, который сидит себе и работает. А другое дело, там офицер КГБ Путин, да, который лично принимает участие в задержании и в допросах диссидентов. Есть разница. Они же очень боялись. В воспоминаниях конца комитетов начала 90-х годов очень это видно. Они дико истошно боялись, что сейчас с ними случится то, что случилось с ними в Восточной Европе. Но их отпустило. И когда их отпустило, вот тогда, так сказать, тогда эти ребята и пошли вперед.
А сейчас это что? Это реванш такой тех людей, которые и так испугались в начале 90-х, что их подвергнут люстрации и лишат всех должностей в привычной службе безопасности? И вот теперь-то уж они не допустят никого.
Теперь уж
никогда.
Они не допустят, да, это типичный ресентимент. Путин не случайно называет крах Советского Союза величайшей геополитической катастрофой 20 века. Вы знаете, ни Вторую мировую войну, ни Холокост. Да, эти люди пережили неприятный, так сказать, момент своей биографии, теперь считают, что надо все прикрутить обратно. Вот это очень заметно. И, кстати, эти люди, еще очень важно, они довольно четко срисовали эту слабость раннего демократического режима. Потому что если бы он был достаточно силен, он бы все-таки до них добрался. И они как бы это ощутили как слабость. Есть очень хорошая байка, я думаю, что это байка все-таки. Она мне очень всегда вспоминается, когда речь заходит вот о, так сказать, о неравности сторон в этом смысле. якобы на одной кухне вот 19-21 августа 1991 года оказались полковник КГБ и диссидент. И они переводкой не знали, что происходит, потому что там все было непонятно, кто победил, неясно. И полковник, утром уходя, говорил: значит так, если ваши победили, то этого разговора не было. А если наши победили, мы с тобой еще поговорим. Эта байка, она показывает, что да, эти люди воспринимают вот эту недосказанность как слабость. И они это очень точно определили тот момент, когда им сказали: ладно, все. И дальше началось это быстренько, да, вот этот Железный Феликс с холодным сердцем, ура, значит, крепкий офицер и Чеченская война.
Скажите, пожалуйста, тогда как историк, такие реваншистские режимы, насколько они устойчивы? Есть ли надежда у зрителей этого самого фильма про предателей 90-х дождаться того момента, когда в России проведут процессы судебные и люстрационные?
Вообще, фильм, по-моему, неудачен только одним названием. Потому что они не предатели, они лузеры. Большая часть из которых на самом деле, вот кроме тех, которые показаны, там же было громадное количество людей, которые обиделись. Мы их сейчас все знаем, мы их читаем. Они обиделись, я хорошо понимаю, почему. Потому что у них как раз были, вот совершенно, они были полны надежд, сил, и эти силы они, в общем, отдавали этому режиму. И сейчас они, ну, это обвинение в предательстве, конечно, считают несправедливым. Я понимаю, почему. Я думаю, что скорее можно было назвать проигравшие в целом. Дмитрий Травин очень хорошо написал. Правда, интересно бы понять, как историку, как такое большое количество людей с такими огромными ресурсами умудрились про, ну, все, что можно было. Просто борясь друг с другом, просто передушив друг друга и расчистив дорогу этой диктатуре, что, боюсь, не первый раз в истории российской происходит. Мне кажется, что здесь два разных теперь уже будет процесса, и главный из них, конечно, будет над разжигателями войны нынешний. А вопрос над судом, так сказать, над советским, боюсь, что будет отложен еще на какое-то время. Кроме того, довольно хорошо заметно, что экономически и социально и политически этот ресентимент начинает восстанавливать советские институты. Ну, в буквальном смысле.
А это происходит из-за того, что нынешние правители России не знают, как делать по-другому, и все время оглядываются на советский опыт, на то, как там было. Или это тоже все встраивается в рамки той самой диктатуры КГБ?
Ну, диктатуры КГБ нет пока. Хотя есть явные привилегии, так сказать, у тех, кто из ФСБ, просто при отборе в госаппарат. Но у них, так сказать, есть, что называется, капитал лояльности, да, который, так сказать, сама служба по себе для Путина означает, видимо, приобщение к этому преступному органу, преступной организации. Знаете, я не очень уверен, что все-таки можно говорить, что они прям только Советский Союз отстраивают. Нет, это все-таки довольно любопытная картина, потому что при этом некоторые из них, в общем, не так-то плохо образованы, и некоторые из них вполне себе используют современный менеджмент, да, современные технологии для отстраивания новых, как бы, технологических, управленческих процессов. Но да, основной, наверное, политический модус – это такой, да, тождество, значит, народа с государством, милитаризация экономики и опять встраивание спецслужб и партии, как это совершенно бессмертный Виктор Степанович Черномырдин сказал, у нас как-то не строит, все время КПСС получается. Ну вот у них на выходе и получается КПСС, партия правящей бюрократии. Вот.
Да, но вопрос-то был еще и в том, это конечный цикл? Просто уже сейчас людей, которые помнят Советский Союз, физически становится все меньше и меньше с каждым годом.
Ну уж ладно, с каждым годом. Я еще собираюсь долго пожить, и я себе неплохо помню Советский Союз, я в нем родился и вырос, и даже послужил в Советской Армии. Поэтому таких людей много, и боюсь, что это именно то самое поколение, которое сейчас рулит. И в этом смысле как раз советский ресентимент, мне кажется, очень многое объясняет, не все. Я не склонен объяснять все, но многое, ну, там, гомофобию, например, российскую или еще что-то такое, многое объясняет в российском обществе именно советский опыт. А для Путина это, по-моему, единственный опыт, на который он вообще привык полагаться, потому что для него, как и для Гитлера, кстати, поражение Советского Союза было несправедливым. У него явный такой веймарский синдром, да, что мы, конечно, могли, так сказать, процветать и рулить дальше, но вот проклятые изменники, да, иностранные агенты и прочие, значит, агенты пятой колонны, они-то нам и помешали.
И сколько ждать-то? Сколько еще поколений должны ждать этих самых люстраций, рефлексий?
Ну, то, что можно себе представить, легко. Всем кажется, что мы живем, как это, да, ППЖ, пока Путин жив, но я боюсь, что путинский режим более устойчив, чем Путин сам. И то, что мы наблюдали, в общем, на постсоветском пространстве уже неоднократно, есть момент неопределенности при передаче власти, поскольку режим высокой степени персоналистский, то какой-то небольшой, так сказать, хвостик такой, так сказать, неопределенности бывает. Он и в Туркменистане был, когда умер Туркменбаши, да, он был и, значит, в Узбекистане. Но в общем режим с этим справляется. И, как правило, элита переконфигурируется и выбирает условного нового Путина. Так что боюсь, что у меня нет такого позитивного сценария, в том смысле, что я думаю, что нам еще придется, так сказать, подсобраться с тем, чтобы не только пережить Путина, но и пережить того, кого он назначит.
Спасибо, Дмитрий Дубровский, преподаватель магистерской программы российских исследований Карлова университета, профессор Свободного университета, был в гостях у подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
и я, Наталья Чемпаладова.